Четвертое. Мы уже отмечали исключительное внимание Козлова к вопросам гносеологии. Он много размышлял по этим вопросам, постоянно к ним возвращался. Впервые, как об этом мы уже говорили, повлиял на Козлова в этих вопросах Шопенгауэр. Несколько позже – Кант. Они навсегда отвратили Козлова от наивного реализма. Но решающее влияние на выработку гносеологических взглядов Козлова имел, несомненно, Тейхмюллер своим различением понятия «сознание» и «знание». Это различение стало основным и для Козлова. «Все наше сознание, — пишет Козлов, — мы можем разделить на две области — первоначальное или простое сознание и производное или сложное сознание. Несколько позже это развлечение развивается Козловым еще дальше. Первоначальное сознание само по себе есть нечто невыразимое и несказанное. Оно предшествует всякому знанию. Оно бессознательно, а всякое знание состоит из отношений. Выражение «знать непосредственно», читаем в пятом выпуске своего слова, ошибочно и неточно. Знать всегда можно только посредственно. Отсюда вытекает следующее определение опыта у Козлова. Я разумею под опытом первоначальную, неясно осознаваемую деятельность ума, соединяющего элементы простого, непосредственного сознания. Козлов, как видим, тщательно различает то, что дано нам в первоначальном сознании, от всего, что привносит сюда деятельность ума, преображающего данные сознания в знание, которое всегда вторично, всегда посредственно. Исключительной ясности все эти анализы достигают в статье Козлова «Сознание Бога и знание о Боге». В первоначальном сознании мы находим по Козлову с одной стороны непосредственное сознание Бога. Это сознание Бога остается само по себе, как и все в первоначальном сознании, несказанным. И этого сознания Бога, как непосредственной данности, ничто не может удалить из состава души. Но от сознания Бога надо строго различать всякие понятия о Боге, развитие и разнообразие которых образует все то, что мы находим в религиозных верованиях человечества. Вследствие того, что всякое знание посредственно, падает с одной стороны наивный реализм, а с другой стороны утверждается символизм всякого познания о внешнем мире. Иными словами, познание вовсе не лишается связи с подлинным бытием. Исследование законов явлений нисколько не низводит содержание отдельных наук к чему-то фантастическому и бесполезному, пишет Козлов, потому что явления, изучаемые нами, все-таки не чужды реальности. В явлениях мы не имеем дела с действительными существами или вещами, как они суть сами по себе. Не имеем дела прямо даже с деятельностями этих существ, но все-таки соприкасаемся с законообразным их отражением в нашем сознании. «Мир материальный, — пишет Козлов в другом месте, — состоит только из образов, существующих в нашем сознании, но нельзя отрицать некоторого соответствия этого кажущегося мира образов с тем, что происходит в действительном мире субстанций, так что в явлениях первого своеобразно отражаются реальные события и порядок деятельности, принадлежащий существам второго. Поскольку первоначальное сознание заключает в себе непосредственное данное, оно, по терминологии Козлова, абсолютно, тогда как всякое знание относительно. Оно состоит из мыслимых нами отношений между пунктами первоначального сознания, в котором еще вовсе нет знания. Эта гносеологическая позиция, как увидим, разделяется в основном с известными вариациями и оговорками всеми русскими защитниками лейбницианства. В этом отношении Козлов, следовавший здесь Тейхмюллеру, имел несомненное влияние на нескольких мыслителей. Пятое. Козлов не закончил своей философской системы. В его произведениях мы найдем намеки на то, как надо разрешать проблемы философской антропологии, что так важно для персоналистической метафизики. Есть намеки на то, как надо мыслить ступени психического развития в мировом целом. Есть необоснованное ничем учение о перевоплощении, будто бы неизбежно связанное с персоналистической метафизикой. В раннем сочинении, посвященном Дюрингу, а также в книге «Религия» Льва Николаевича Толстого, Козлов набрасывает основы этики. Здесь у него иногда встречаются черты, сближающие его с Гюйо, иногда с Ницше. Мельком высказался Козлов и по вопросам эстетики. В религиозных вопросах у него, несомненно, происходило движение в сторону положительной оценки христианства, что дало даже повод Аскольдову назвать Козлова одним из основателей христианской философии в России. Но это, конечно, преувеличение. Сам же Аскольдов называет отношение Козлова к христианству сложным. В философию Козлова христианство еще не вошло, говорит в другом месте Аскольдов. И это верно, хотя Козлов признавал реальность божества, верил в бессмертие души, вообще очень задумывался по приведенному выше свидетельству Лосского над вопросом об отношении Бога к миру. Беря философские построения Козлова в целом, мы должны прежде всего отметить высокую ценность его метафизических и гносеологических анализов. Чтение произведений Козлова оставляет впечатление не только подлинного философского дарования и глубины мысли, но от него всегда веет исключительной трезвостью и честностью мысли. Козлов никогда не строит поэзии понятий. Его анализы всегда очень тщательны, добросовестны, отличаются тонкостью и остротой. Но в истории русской философской мысли, в диалектике ее развития особую ценность представляют его построения, расчищающие путь для персоналистической метафизики. Козлов исследует проблемы, а не просто предлагает их решение. Его произведения – это очень хорошая школа философского критицизма. И именно вследствие этой философской добросовестности и тщательности ценность его построений не теряется от соседства с другими построениями персоналистической метафизики. Перейдем к изучению философского творчества сына Козлова и продолжателя его философского направления – Аскольдова –